Глава 4. Водворение старца отца Леонида на Скидской пасеке. Его отличительные свойства, духовные дарования и наружный вид. Теперь будем продолжать рассказ о жизни старца иеросхимонаха Льва. В Оптиной в Веденской пустыне уже давно жили и подвязались два ангела во плоти, настоятель обители отец игумен Моисей Путилов и родной брат его, начальник скита иеромонах Антоний. Оба они, как положившие основание своего иночества в пустынных брянских лесах, под руководством строгих отшельников, в духе прежних великих пустынножителей, пламенно желали ввести старчество в родной им Оптиной обители, но сами не могли выполнить этого дела, так как озабочены были многосложными и многотрудными монастырскими делами, а еще и потому, что, как уже замечено выше, соединение в лице начальника двух обязанностей, настоятельства и старчества, в наше время весьма неудобно и даже невозможно. В жизнеописании покойного оптинского настоятеля архимандрита Моисея, бывшего в описываемое нами время игуменом, высокочтимый автор сделал такую заметку. «Смеем думать, что он, игумен Моисей, и много и усердно молился о сем Богу», то есть о послании в возобновляемую им обитель духовно-опытного старца. Этому предположению смело можно придать силу действительности, ибо если принять во внимание, что духовные мужи и во всех случаях жизни обращаются с усердную молитвою ко Господу, то в таком важном деле, как введение старчества в обители, нельзя и сомневаться, что отец игумен Моисей, прибавим только к сему, вместе с братом своим скитоначальником иеромонахом Антонием, горячо молились Богу об исполнении их пламенного желания. И тем более должно так думать, что они, как исполнители заповедей евангельских, имели для сего прямую заповедь Спасителя. «Молитесь, убо Господину жатвы, якода изведет делатели на жатву свою». Кроме того, отец игумен Моисей с оптинскими старцами, как выше упомянуто, и приглашали отца Леонида в только что устроенный скит на жительство. И вот, наконец, водимый промыслом Божиим, старец прибыл и принят был оптинцами с великою радостью, как особенный дар небесный. С ним вместе прибыли и 6 учеников его. Монах Макарий, грузинов, из петербургских купцов, послушники вышеупомянутый Диомид Кондратьев, постриженный в болезни келейна в схиму плащанским строителем Маркирианом и потому до 1840 года ходивший в Ресофоре, Александр Михайлов Сапожников из солигалических посадских, Георгий Васильев из московских купеческих детей, Иван Николаев из московских мещан и Павел Петров Тамбовцев, белгородский купеческий сын. Вскоре за ними поступил в скит под руководство старца отца Леонида инженерный офицер Дмитрий Александрович Бринчанинов, впоследствии епископ Игнатий. Впрочем, он прожил здесь недолго. Ко времени прибытия старца в Оптину пустынь, находящийся при ней скит, по замечанию оптинского старожила иеросхимонаха Игнатия, не был еще окончательно отстроен. В нем все было бедно. Простая маленькая деревянная церковь посреди скита во имя святого пророка и предтечи Господня Иоанна с очень скромным иконостасом. При церкви тоже деревянная колокольня с 4 малыми колоколами. Вокруг церкви несколько небольших деревянных, неоштукатуренных домиков, крытых тесом. Ограды вокруг скита еще не было, а обнесен он был плетнем, и то не весь. Зато густой бор с елями и соснами громадных размеров, притом с густой зарослью, окружал его со всех сторон как бы сплошную недосягаемую оградою. С северной стороны скита было отделено место для пасеки, где и поставлен был тоже небольшой домик, который и предназначался, собственно, для старца отца Леонида. В этом домике он и поместился, а прибывшие с ним ученики, какие остались тут же при нем для послужения, а какие размещены были в самом скиту. Цель же отдельного помещения старца от прочих скитских братьев, по согласию его самого и настоятеля обители со скитоначальником, была та, чтобы все желавшие пользоваться духовными старческими советами и наставлениями, монашествующие миряне обоих полов, могли приходить к нему во всякое время невозбранно. Ибо по установлению положившего основание скиту Преосвященного Калужского Филарета, впоследствии митрополита Киевского, вход в скит женскому полу был возбранен, да и прочим посетителям пола мужеского был ограничен, а кстати, чтобы и безмолвие скитян не нарушалось. Немедленно по водворении в Оптиной пустыни старца отца Леонида настоятель отец игумен Моисей поручил его руководству всех жительствовавших в обители братьев со всеми вновь поступившими в монашество. Да и сам он подчинился влиянию старца. Ибо, по словам оптинского старожила, отца игумена Марка, старец-отец Леонид, как имевший дар прозорливости, вникал вовсю. В то время назначение послушаний, келий и тому подобного все делалось большую частью по указанию старца. Старец же решал вопрос о том, где жить новоначальному, в монастыре или в скиту. Духовное общение от этого между настоятелем и старцем не страдало. Старец заправлял не только внутреннюю, духовную, но и внешнюю стороною братства обители. Вышеупомянутые чудодейственные случаи, виновником коих был описываемый старец-отец Леонид, смело могут ручаться за то, что он теперь достиг высокой меры духовного возраста и во всеоружии духовной силы вышел на новое великое служение человечеству, которому призван был промыслом Божиим на новом и последнем месте своего земного пребывания в Оптиной пустыни. Предлагая вниманию читателей рассказ о важнейших событиях жизни сего великого раба Божия, хотелось бы вместе с внешнюю его деятельностью изобразить хоть в некоторых главных чертах и внутреннюю его жизнь. Но жизнь внутренняя мужей духовных всегда остается тайною, известную единому сердцеведцу Богу, и ни один из них не мог, или вернее сказать, не хотел, высказаться вполне и открыть сокровище своей души. А внутренняя жизнь отца Леонида была особенно неуловима, и хотя он проводил дни свои открыто в толпе народной, осталась тайною даже для ближайших наблюдателей и присных его учеников. Поэтому и нам теперь приходится сказать об отличительных внутренних свойствах описываемого старца и его духовных дарованиях лишь очень немного, насколько они отразились в его внешней деятельности. По учению святого Иоанна Лествичника, молитва есть пребывание и соединение человека с Богом, источник добродетелей, виновница дарований. С этой царицы добродетелей мы и начнем при помощи Божией по возможности излагать свойства старца отца Леонида. Он был великий молитвенник. Обращаясь по внешности с людьми, он внутренно непрестанно пребывал с Богом. Зрелище великих человеческих страстей и бедствий, которых он был всегдашним слушателем и в которых принимал искреннее христианское участие, извлекало у него глубокие вздохи и слезы, потрясая всю его внутренность. И тогда, обращенный ко Господу вздох или взор к иконе Божией Матери, пред которой у него теплилась неугасимая лампада, сии простые знаки сердечного чувства были выражением его духовной любви к ближним, а вместе и молитвенного настроения его души. Когда же посетителей было очень мало, старец нередко так углублялся во внутреннюю молитву, что не замечал происходившего около него. Один из приближенных учеников отца Леонида рассказывал, что когда приходилось ему быть при нем без народа, Старец, погруженный в молитву, совсем забывал о нем, не слыхал его объяснений и несколько раз заставлял повторять одно и то же. Ученикам же своим запрещал не только браться за высокую умную молитву, но даже и говорить об ней из опасения, чтоб кто из них не повредился умом. Затем обратим внимание на три богословские добродетели. Старец-отец Леонид имел живую веру в промысл Божий, соединенную с крепкую надеждою и преданностью воле Божией. Во всех затруднительных случаях своей жизни он с упованием взирал на начальника веры и совершителя Иисуса. Так писал он впоследствии, в 1831 году, к одному лицу. «Архипастырь наш по наговорам нами недоволен, но архиерей грядущих благ, Господь Бог наш, более сего знает и, следственно, может более нами управлять. Итак, паки реку осем, буди воле Господня». «Вспомните, прелюбезнейший», — писал он в другой раз приближенному своему ученику, «вспомните нашего всеобщего батюшку отца Феодора, как он всегда предавался воле всемогущего попечителя и промыслителя, да и не погрешил в своем последовании, но достиг благонадежного пристанища. И нас с тобою поручил всемощному промыслу. Он нам всегда советовал и увещевал полагаться на промысл нашего искупителя и нелестного попечителя. Милосердый же Господь исполняет и обращает все в свою волю и на пользу нашу, хотя, по-видимому, и противными нам средствами и последствиями. Мы при помощи милосердного Господа Бога потерпим, да и посмотрим». Даже и печаль о заблудших умерялась в старце верою в промысл Божий. Когда, как увидим ниже, бывал он стеснен в приеме посетителей, ему приятно было несколько успокоиться от трудов своих. Впрочем, ни о покое своем, ни о славе своей он никогда не заботился, а жалел только и душевно соболезновал о приходивших к нему, что душевные их нужды оставались неудовлетворенными. Однако и в этом случае с упованием возлагался на волю Божию. «Прошу вас», — писал он духовному своему сыну, — «не давать другим совета ко мне приходить. Пусть сами как хотят, но без поощрения. Бог силен помочь и без моего недостоинства». Выражением же любви евангельской была вся жизнь старца отца Леонида, проходившая в служении Богу и ближним. Ради сих последних он постоянно находился в трудах и подвергался великим скорбям, даже превышавшим обыкновенные силы человеческие. К близким своим послушникам и монахам относился с нежной отеческой любовью, называя их «деточками» и стараясь всегда помогать им во всех их нуждах. Самых же приближенных именовал приветливо «Яша», «Саша» и прочее. Не пренебрегал старец и теми из людей, коих все презирали. Одна женщина-странница, рассказывал иеромонах Антоний Бочков, неотвязно была при старце Леониде во время пребывания его, как о сём сказано будет ниже, в Тихоновой пустыне, и очень всем нам надоело. Ее ласки, земные поклоны и разные гримасы казались особенно мне комедией и обманом. Я осмелился сказать батюшке, что не я один, а все наши братья досадуют на эту безотвязную, и что ее, по ее же словам, выгоняли отовсюду, из всякой обители, что никакой старец выносить ее не мог. «Правду ты говоришь?» — спросил старец. «Я это слышал от нее же». «А если я ее отгоню?» — продолжал отец Леонид. «Куда же она денется? И в ней душа, а душа человеческая в глубине своей таит много добра, надобно только его отыскать». При искреннем же расположении ко всем ближним старец, однако, никому не прилеплялся особенную исключительную любовью. Знакомым и незнакомым, родным и неродным, у него всем был одинаковый почет. Пришла однажды к нему родная его сестра. Он принял ее наравне с другими странницами, и оказал ей пособие такое же, какое оказывал и прочим нуждавшимся, то есть дал ей пятиалтынный. По этому поводу старец некоторым говорил, что если монах родному против чужих даст лишний пятак, то этим покажет, что он еще не освободился от уз плотского родства и не всех людей равно любит, а с различием. Всегда старец был отечески снисходителен к немощам своих духовных детей. Впрочем, эта его снисходительность растворялась и святой ревностью по благочестию и благоразумной строгостью. Часто он говаривал: «Если спрашивать меня, так и слушать, а если не слушать, так и не ходить ко мне». Вот еще как старец писал одному иноку, принятому им при пострижении от Евангелия, когда тот уклонился в некоторой самочине: «Смотри, хотя не могу тебе прямо сказать, что от сонмища нашего отлучен будешь, ибо связь Евангелия святого — союз нерушимый, но от примера святых отцов, особливо святого Исаии Скитского, хотя и страшно, но к обличению моей совести прилично тебе сказать: смотри, ежели не будешь в законном повиновении и к назиданию души твоей слушать многогрешного мнимого старца твоего льва, то отступление твое накажет тебя». Описываемый старец обладал еще глубоким смирением, по коему не приписывал себе никаких достоинств. Так, например, писал он своему духовному сыну: «Удивляюсь вашей неограниченной вере к моему ничтожеству. Неоспоримо, выключая мое недостоинство, это весьма похвально. Только, между прочим, вы изволите писать, чтобы я принял в свое мнимое покровительство желающего истинным путем спастись своего собрата. Но, о любезнейший, прошу вас просмотреть. Сие, кажется, приличествует не мне. Вы и сами знаете, что я из низких людей и не заслуживающий о Господе внимания, хотя с моей стороны ради заповеди Божией елико можно, обязан требующим по вере их советовать в случающихся с ними затруднениях, по свидетельству отец святых». В конце посылаемых писем старец иногда подписывался: «Непотребнейший иеромонах Леонид». При жизни своего старца, отца Феодора, в письмах к разным лицам отец Леонид всегда подписывался вдвоем с отцом Феодором. По смерти же его прилагал к своему имени имя своего духовного сына Антиоха, хотя последний нисколько не участвовал в его письмах. А когда при нем не было и отца Антиоха, тогда обыкновенно подписывался так: «Иеромонах Леонид с приверженную братьею». Через это старец как бы желал всем показать, что он мог преподавать духовные советы только при помощи и по молитвам сожительствующих с ним отцов и братьев. Со смирением в старце отце Леониде неразрывно соединялось и иное боголюбезное качество — кротость. Никто не видал его возмущенным от страстного гнева и раздражения. В самые тяжкие дни его жизни никто не слыхал от него гласа нетерпения и ропота, никто не видал его в унынии. Нельзя было не дивиться его всегдашней веселости. Спокойствие, младенчество, евангельская и христианская радость никогда не оставляли чудолюбивого отца. Но, считая себя в чувстве сердца непотребнейшим из людей, победитель страсти гнева и нетерпения, старец отец Леонид при твердости характера обладал мужеством души. Смелый и великодушный, он действовал всегда открыто и своей жизнью как бы вызывал на себя гонения, которые, как неизбежный удел почти всех рабов Божиих, и следовали за ним повсюду до самой его кончины. «Что ж, берите, судите меня, если на то дана вам власть. Я живу и хожу пред Богом моим, живу для ближних моих, откинув всякое лицемерие и страх мирского суда. Я не боюсь никого, кроме Бога. Когда совесть моя мирна, сердце весело играет, как у младенца. Когда вся жизнь моя была одним днем служения Богу, моему старцу и детям моим о Христе, то чего мне бояться?» Так чувствовал, так мыслил великий муж. И потому старец Феодор, когда жил вместе с отцом Леонидом, имел обыкновение в шутку называть его «смиренный лев». Имея всегда в виду лишь славу Божию и пользу ближних и вверяя спасение всех Отцу Небесному, старец-отец Леонид был чужд всяких человеческих опасений. Все мелкие предосторожности он оставил, полагаясь на Господа своего Иисуса Христа и святого ангела-хранителя человека. Их незримому водительству верял он и себя, и вхождение, и исхождение своих посетителей, и как скала посреди обуревающих ее волн оставался непоколебимым от нападений врагов, видимых и невидимых. Когда он жил в Оптиной пустыне, случалось, что некоторые из посетителей монастыря по какому-либо случаю знакомились с теми из братьев, которые были не расположены к старцу. Видя это, ученики его по немощи человеческой скорбели и боялись, что эти братья отвлекут посетителей и не допустят их до старца. Но сам отец Леонид судил об этом иначе. «Эй, не беспокойтесь», — говаривал он в подобных случаях своим ученикам, — «свой своего всегда найдет». Старец этим хотел выразить, что если кто искренно и от всей души ищет спасение, того Бог и приведет к истинному наставнику. А кто, желая спастись, вместе с тем допускает человеческие расчеты или увлекается двоедушием, неверием или самомнением и самооправданием, тот к такому советнику и наставнику и попадет. Таким образом, отвергнув всякое человекоугодие, смиренно-мудрый старец вовсе не домогался, чтобы посетители монастырские непременно шли к нему, и из приходивших никого не уверял в своем к ним расположении. При всех сих боголюбезных добродетелях старец-отец Леонид сподоблен был от Господа высоких духовных дарований. Изучив под руководством старца Феодора писание отцов-подвижников о монашеской жизни и находясь в продолжении многих лет в искреннем ему послушании и повиновении и под духовным его окормлением, и вместе с тем, бывший еще прежде истинным послушником, он послушанием своим стяжал дар духовного рассуждения или разума духовного, по коему ясно мог распознавать дух истинный и дух лести, действие благодати Божией и прелесть вражию, хотя бы тонкую и сокровенную. Во всяком случае и во всякой вещи он в точности постигал и другим указывал, что угодно или не угодно Богу, и верно мог судить о душевном устроении других, даже и таких, которые многие почитали за людей духовных, и таким образом вполне мог быть старцем-наставником. А это дается от Бога немногим. Как пример духовного рассуждения приводится следующий рассказ. В конце 20-х или в начале 30-х годов старец-отец Леонид посетил Сафрониеву пустынь Курской губернии Путивльского уезда. В то время там жил в саду, в затворе иеросхимонах Феодосий, которого многие почитали духовным мужем и прозорливцем, так как он предсказал в свое время Отечественную войну 1812 года и некоторые другие события. Отцу Леониду его устроение показалось сомнительным. Побеседовав с затворником, старец спросил его, как он узнает и предсказывает будущее. Затворник отвечал, что ему возвещает будущее Дух Святый. А на вопрос старца, каким образом возвещает, объяснил, что Дух Святый является ему в виде какого-то голубя и говорит с ним человеческим голосом. Видя, что это явная прелесть вражи, отец Леонид начал предостерегать затворника, что подобным вещам не следует доверять. Но тот оскорбился и с негодованием возразил старцу. «Я думал, что ты, подобно другим, хочешь от меня попользоваться, а ты пришел меня учить». После того старец, отец Леонид, удалился и, уезжая из обители, сказал настоятелю: «Берегите вашего святого затворника, как бы с ним чего ни случилось». Едва отец Леонид доехал до Орла, как узнал там, что несчастный Феодосий удавился. Из сего можно заключить, что хоть этот затворник находился в обольщении вражьем, но милость Божия не совсем от него отступала. Когда же он отверг благожелательное предостережение мудрого и опытного старца, Господь за это оставил его, и он погиб такой ужасной смертью. Вместе с даром разума духовного старец-отец Леонид, как мы уже отчасти и выше видели, имел от Господа и дар прозорливости. По рассказам учеников его известно, что он как бы читал в душе каждого из них сердечные тайны, что от проницательного его взора не могли утаиться сокровенные их помыслы, которые он нередко явно в присутствии других, приходивших к нему, обличал ради их душевной пользы. Особенно же старец имел от Бога дар открывать и напоминать искренно относившимся к нему забытые ими грехи. Скитский иеромонах отец Иларий в мире Иван Иванович Гурьянов из Козельских купцов многим рассказывал о себе следующее: «Еще до поступления моего в число братий пришел я однажды из Козельска в Оптину пустынь, желая приобщиться святых тайн. Но, исповедавшись у монастырского духовника, почувствовал в душе какое-то безотчетное смущение и беспокойство, и пред самой литургией пошел объяснить об этом старцу отцу Леониду. Старец сказал мне: смущение, вероятно, происходит в тебе от того, что ты не все открыл духовнику на исповеди, что следовало бы. И потом, в несколько минут, сам искусно напомнил мне о неисповеданных мною согрешениях, говоря так: может быть, не сделал ли того-то и того-то? Когда я сознался, что действительно виноват в том, на что намекал мне старец, смущение во мне исчезло. Я совершенно успокоился и, по совету же старца, открывши неисповеданные мною грехи духовнику, у которого прежде исповедался, и, получив от него разрешение, уже в мирном душевном устроении приобщился святых Христовых тайн». Другой ученик старца Леонида рассказывал, что, исповедуя ему свои помыслы, он, случалось, иное скрывал невольно, другое же и вольно, по страху или от стыда. Отец Леонид, выслушав исповедь, сам высказывал все утаенное, прибавляя: «А этого-то что же не говоришь?» Тем старец побуждал ученика к чистосердечному исповеданию всех смущающих помыслов. При таких дарованиях духовных старец-отец Леонид был муж учительный. Но подробно о сем будет говориться далее, в следующей главе. Здесь же скажем еще о том, что старец сей имел от Господа и дарование исцелений. Относившимся к нему братьям и мирским посетителям за духовными советами, он не отказывался подавать помощь и в телесных болезнях, указывая некоторым на испытанные народные средства. Преимущественно он употреблял для лечения так называемую «горькую воду», которая у него выходила в день иногда до полутора ушата. Горькую воду не переставали в обители приготовлять и раздавать одержимым внутренними болезнями и после кончины старца, но вода эта после него уже потеряла ту многоцелебную силу, чтобы помогать от всяких болезней, хотя от некоторых помогает. Некоторых из приходивших старец посылал в город Воронеж, к мощам в то время новоявленного угодника Божия святителя Митрофана. И бывали примеры, что больные, прошедшие или проехавшие сотни верст, исцелялись на пути и, подобно евангельскому самарянину, возвращались благодарить подавшего им совет старца. Многим, страдавшим от недугов телесных, часто соединенных с душевными и потому не всегда понятных для людей обыкновенных, старец-отец Леонид преподавал благодатную помощь, помазывая их елеем от неугасимой лампады, теплившейся в его келье пред Владимирской иконой Божией Матери, которая получена была им в благословение от своего старца, схимонаха Феодора. Этой иконою великий старец Паисий Величковский напутствовал схимонаха Феодора при выходе его из Молдавии в Россию, а отец Феодор, отходя ко Господу, благословил ею отца Леонида, как общника его скорбей и наследника духовных дарований. Потому она и почиталась старцем Леонидом как особая святыня. Изображенная Царица Небесная видом своим вдыхает в души молящихся пред нею успокоение. В ее святом лике не видно изысканного умиления и женственной красоты. Черты строгие, и очерк лица более русский, нежели греческий. Помазывая болящих елеем из лампады от этой иконы, старец, видимо, возлагал всю свою надежду на милость и помощь Божию, на заступление Царицы Небесной и на молитвы своего духовного отца. По вере старца отца Леонида и приходивших к нему, помазывание это оказывало великую благодатную силу. Через него многие получали утешение в скорбях, облегчение в душевных бранях и исцеление телесных болезней. Так отец игумен рассказывал, что когда келейники старца отца Леонида жаловались на какую-либо болезнь, он помазывал их елеем из лампады, и болезни проходили. Приводили к старцу отцу Леониду и многих бесноватых. Было также немало и таких, которые прежде сами не знали, что они одержимы бесом, и только в присутствии старца, по обличении им таившейся в них прелести, начинали бесноваться. Так нередко бывало с теми из мирских неразумных подвижников, которые, пришедшие к старцу, сами открывались ему, что они носят вериги, а вместе с тем жаловались, что не обретают душевного мира. Оказывалось, что, проходя самопроизвольно суровые телесные подвиги, они не переносили со смирением ни неспосылаемых от Бога скорбей, ни укоризненных слов от людей, и, удручая тело свое веригами, в душе питали вражду и злопамятность против оскорбителей, увлекаясь самомнением и вообще нисколько не заботились об очищении сердца от страстей, доходя иногда таким образом и до прелести. С таких безрассудных подвижников отец Леонид приказывал снимать вериги, научая их, что чрезмерные телесные подвиги без смиренно мудрия и духовного рассуждения не только не приносят пользы, но и вредят ревнующим о своем спасении, и что христиане прежде всего должны обращать внимание на необходимейшие и обязательные для всех евангельские заповеди Господни, без соблюдения которых спастись нельзя. Когда же по воле старца вериги снимались, на некоторых из закованных ими нападало беснование. На всех таких страдальцев старец возлагал епитрахиль и читал над ними краткую заклинательную молитву из требника, а сверх того помазывал их елеем из лампады или давал им оное пить. Вследствие сего было очень много поразительных случаев исцелений. Некоторые тогда говорили, а может быть скажут и теперь, да это не трудно, и всякий может помазать елеем и прочитать заклинание. В ответ на такое их возражение можно напомнить пример сыновей Иудея Скевы, которые начинали было по примеру святого апостола Павла изгонять бесов именем Иисуса Христа. «Иисуса знаю, — ответил бес, — и Павла свем, вы же кто есте?» Победа над бесами одержана была отцом Леонидом, конечно, после победы над своими страстями. Говаривал отец Леонид: «В наши времена Бог не посылает подвижникам таких испытаний, как древним, потому что не могли бы понести, и не подает древних дарований, чтобы не вознеслись безмерно». Так он говорил вообще о современных ему монахах. но сам по простоте христианской и смирению, по претерпенным им скорбям и по духовным дарованиям был яко един от древних. Никто из признанных учеников старца, видя его однажды в особенно веселом и откровенном расположении духа, спросил: «Батюшка, как вы захватили такие духовные дарования, какие мы в вас видим?» Старец отвечал: «Живи попроще, Бог и тебя не оставит». Потом прибавил: «Леонид всегда был последним в обителях, никогда ни от какого поручения настоятеля не отказывался. В навечерии великих праздников другие, бывало, стремятся в церковь, а Леонида посылают на хутор за сеном для лошадей и приезжих гостей, а потом усталого и без ужина посылают на клирос петь, и он безропотно повиновался. Старайся и ты так жить, и тебе Господь явит милость свою». Таковы были по внешним действиям внутренние свойства и качества описываемого старца отца Леонида. Прибавим к сему еще несколько слов о его наружности. По описанию отца игумена Антония Бочкова, старец от природы был тучного телосложения. Лицо его круглое, смугловатое, от подвигов бледное и благообразное, с выражением строгости и мужества, обрамлено было небольшой бородою. Волосы на голове густые, длинные. Под старость они сделались настоящую львиную гривой, желто-седою, волнистую, и спускались гораздо ниже плеч. Глаза небольшие, сероватые, смотрели прямо, не наблюдая за пришедшим и не догадываясь, что таится в его душе. С одного взгляда старец знал, что привлекло к нему иного странника, прошедшего тысячи верст. Руки были очень стройные и красивы, при полноте и длинноте живописных перстов. Только одного указательного на левой руке у него не доставало, так как по нечаянности он был обрублен старцем во время рубки дров в Валаамском скиту. Рост его был выше среднего, походка красивая, мужественная и вместе с тем легкая, мерная поступь показывала, что он легко носил свое довольно тяжелое тело. Никакой сутуловатости и согбенности старческой не видно было в этом утвердившемся в битвах духовных воине Христовом.